Обзоры новинок и старое доброе ретро. Все это в программе «Видеосалон».
Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Михаил Дюков,
Герман Генш
и Никита Тимошенко.
И сегодня мы говорим о, как бы это сказать помягче, о фильмах ужасов со злодеями-кошмарами. Наверное, так это будет определено.
Наверное, учитывая, что нас сегодня побольше, чем обычно, можно было бы сообразить на троих про какие-нибудь залихватские, разудалые фильмы, но мы решили, видимо, поступить алогично. Наверное, потому что втроем не так страшно беседовать о хоррорах. Первый хоррор, о котором я сегодня хочу рассказать, называется «Обитель зла». 2002 год, с прекрасной, как по мне, Милой Йовович, можно сказать, нашей землячкой, ну, по крайней мере, славянские корни у нее есть, по-моему, это немало роднит ее с русским зрителем. Думаю, многие знают эту кинофраншизу, которая на сегодняшний день, если я ничего не путаю, насчитывает 6 фильмов. Хронологически последний даже называется «Обитель зла. Последняя глава». Может быть, он и стал последним, во всяком случае, уже 4 года никаких продолжений не слышал, чтобы планировали. Но, если честно, его, как и вообще 3 последние части, я не смотрел. Как-то, видимо, мне хватило первых 3 эпизодов, чтобы перепугаться вдоволь. Но давайте чуть подробнее о первой части, которая положила начало этой стильной эпопее ужасов. Действительно стильной, по многим показателям. Немногие зрители знают, что фильм этот является киноадаптацией одноименной японской компьютерной игры. Не часто так бывает, что по мотивам игрушки снимают кино, обычно действует наоборот, но тут вышло успешно и доходно. 6 фильмов тому, по-моему, доказательство. Сюжет построен вокруг Элис, потерявшей память девушки, которая попала в секретную лабораторию корпорации Umbrella под названием «Муравейник». В лаборатории после утечки опасного вируса из-за действий компьютера погибают все сотрудники. Исследуя с командой подземные помещения, главная героиня обнаруживает, что все умершие обратились в плотоядных зомби. Нетрудно догадаться, что происходит дальше, даже если вы никогда не слышали про это кино. Сюжет тут не особо выдающийся, вполне в духе жанра. Но все-таки немало примечательного в этой картине есть, и об этом хотел бы поподробнее. Первое, что отмечу, это музыка. Над саундами к «Обители зла» работали кинокомпозитор Марко Белтрамми, который наверняка не очень широко известен, хотя его послужной список впечатляюще велик, а также Мэрилин Мэнсон, он-то, думаю, куда более известен нашей аудитории в том числе. У этого музыкального дуэта вышло сделать шедевральное музыкальное оформление к фильму, которое делает его еще более стильной и мощной картиной и отлично дополняет звуком образы. Моя подруга, кстати, это забавная история, ходила на «Обитель зла» в кино, но ужасы она не любит и поэтому решила не смотреть фильм, а послушать его. С закрытыми глазами все полтора часа или сколько там картина длится, просидела. Говорит, уйму удовольствия получила, которое при этом ничуть не было омрачено ужасами кровищи и плотоядных зомби. Так что, друзья, если вы тоже побаиваетесь, вот вам лайфхак. Кочевое атмосферное индустриальное и электронное звучание, как минимум, вам будет гарантировано. Про музыку можно было бы много рассказать, о том, что выходил релиз, альбом с саундтреками к этой картине, но не буду сильно углубляться. Отмечу лучше не менее интересное. Сняли фильм феноменально быстро, всего за 11 недель. В съемках принимали участие не только очаровательная Йовович, шикарная и органично, как по мне, смотрящаяся в подобном образе, снимались еще и профессиональные танцоры, которые играли зомби. Так что можно будет полюбоваться хореографией живых мертвецов, если, конечно, во время просмотра сможете вспомнить сей милый факт. Ну а для ценителей аллюзий пасхалок рекомендация попытаться найти отсылки к Льюису Кэрролу. Говорят, они там есть. И хотя большинство кинокритиков негативно восприняли «Обитель зла», это не помешало ей собрать кассу и продолжиться еще 5 фильмами.
Ну, изначальный бюджет 33 миллиона, при этом то, что фильм собрал 103 миллиона, но на маркетинг, то бишь на рекламу, было потрачено примерно столько же, как и бюджет, 20 миллионов, поэтому фильм собрал всего лишь половину. Рейтинг 7,5 довольно неплохо для такой ленты.
Да, так как мы решили сегодня пройти все-таки по фильмам ужасов, я решил просто отобрать одни из своих любимых фильмов этого жанра. Итак, первая лента, о которой я расскажу, это «Сомния», либо, если перевести дословно с английского, «Прежде чем я проснусь». Режиссер, большой мастер своего дела Майк Фленаган, он известен исключительно своими фильмами ужасов, получается у него делать в этом жанре. В главных ролях Кэтрин Босворт, Томас Джейн и Джейкоб Трамбле. Фильм начинается со сцены, где некий мужчина стоит возле спящего ребенка, и, кажется, ему он не очень нравится, потому что он стоит с пистолетом в руке, намереваясь его убить. Но что-то неизвестное вдруг его останавливает и пугает, из-за чего мужик просто стреляет в стену и тем самым будет ребенка. Затем кадр быстро меняется, и зрителю показывают уже следующий этап, как молодая пара приходит в детский дом и намеревается усыновить именно этого мальчика, которого в прошлой сцене чуть не застрелил взрослый мужчина. Вот такое вот бодрое начало. В целом, догадаться о дальнейшем будет несложно. Естественно, он добавит хлопот своей новой семье, но суть фильма в том, как он это будет делать и насколько это все красиво выглядит на экране. Вообще, Фленнеган, режиссер, отличается от остальных коллег по цеху тем, что он умеет придумывать визуально интересные и необычных чудовищ, призраков, различных пугающих персонажей, отчего с его фильмов ты ловишь не тупо скримеры, какие-то пугалки, а ты действительно с интересом наблюдаешь за происходящим. И каждый раз, когда ты видишь того или иного какого-то страшилу, ты приятно удивляешься. В общем, фильм «Сомния», 2016 год, я любителям жанра советую.
Ну, я не знаю, сколько бюджет, но собрал он всего лишь 4 миллиона, то есть, видимо, в прокате он все-таки провалился.
Да, к сожалению.
Да, 6,1 рейтинг – это, конечно, очень мало, и при том, что сам режиссер настаивает, что он снимает не фильмы ужасов, а сказки или драмы о сверхъестественном. А я перейду к классике всех времен и народов. 1984 год, который породил фильм «Кошмар на улице Вязов». 7,7 рейтинг. По-моему, было 5 фильмов продолжений, и потом «Кошмар на улице Вязов» уже в 2000-х годах его пересняли. Там есть даже небольшая роль, не все узнают, там есть чуть ли не дебют Джонни Деппа.
Там, кажется, и как раз полноценный дебют.
Вот. Фильм, конечно, прекрасен и ужасен, кровав, породивший много и последователей, и подражаний. Если кто-то ходил в Калининградский драматический театр, Вячеслав Витих, когда поставил свою паночку, он как раз сделал начало спектакля, аллюзию вот как раз на «Кошмар на улице Вязов», где дети поют читалочку. Да, вот, то есть поколение, которое выросло на этом фильме, оно иногда его, собственно, теперь цитирует. Фильм хорош, красив, качественен. Вот то, что пересняли, по-моему, это был 2006 год, я уже не помню. То есть, когда пересняли, пересняли один в один, поэтому ничего нового оригинального не получилось. Есть некоторая предтеча этого фильма из фильма «Хэллоуин» 1978 года. То есть, вот эти вот руки-ножницы были заимствованы, видимо, оттуда. Поэтому, если хотите посмотреть хорошую классику, категория однозначно 16-18+, полтора часа, там очень динамичный сюжет, вы не разочаруетесь. «Кошмар на улице Вязов», 1984 год.
Программа «Видеосалон» о хорошем кино и не только.
И снова здравствуйте. В студии по-прежнему Никита Тимошенко,
Михаил Дюков
и Герман Генш.
Продолжаем обозревать фильмы ужасов. И вторая картина, о которой поведаю сегодня я, называется «Паранормальные явления». Год выхода 2007, но в прокат в России он попал только в 2009. Фильм выдающийся не столько и, наверное, совсем не выдающийся своим сюжетом, съемками, актерами и вообще всем, чем обычно может выдаваться любой фильм. Это малобюджетная картина, снятая в таком псевдодокументальном стиле, причем даже считается, что «Паранормальное явление» не просто снято в этом стиле, а буквально породило его. На съемку картины ушло всего 10 дней, все сцены были сняты в одном доме, на все про все ушло буквально 15 тысяч долларов, какие-то смешные деньги, можно сказать, любительская работа, словно студенты скинулись на свой кинодипломный проект. Но вышло невыразимо мощно. Говорят, во время первых тестовых показов люди в кромешной тьме покидали кинотеатр. Сначала съемочная группа подумала, что людям не нравится их фильм, но позже выяснилось, что зрители просто-напросто не могли справиться с напряжением, с интенсивностью и ужасностью этой работы. Да что там, говорят, даже сам Стивен Спилберг не смог посмотреть «Паранормальное явление» с первого раза. Пришлось откладывать финал картины на день, когда будет светло и не так страшно, видимо. Так что, по-моему, все это звучит как вызов, вызов самому себе, а смогу ли я посмотреть? Так что, уважаемые слушатели, можете попробовать рискнуть. Коротко о сюжете. Его, я думаю, неплохо раскроет слоган картины. Он такой: «Что происходит, пока вы спите?» По сюжету Кэти и Мика – молодая пара, которая недавно переехала в двухэтажный дом в пригороде Сан-Диего. Там начинается какая-то чертовщина, новоселы ставят камеру, чтобы снимать то, что происходит в таинственном доме по ночам. И вот фильм этот, по сути, то, что наснимала Кэти и Мика – на свою камеру. Звучит простенько, но вспомните, что люди сбегали из кинозалов, наблюдая за этими как бы документальными съемками. Вот еще что стоит отметить, у фильма три концовки. Помимо официальной, показанной во всех кинотеатрах, есть еще две. Но их прямо, думаю, надо будет поискать. С одной проблем, возможно, не будет, в интернете говорят, есть, а вот вторая доступна на лицензионных дисках, и не факт, что именно их вы найдете в сети, если будете искать картину именно там. Несмотря на такую, казалось бы, простую съемку и дешевизну фильма, он собрал в основном положительные отзывы, и кассу она действительно тоже ужасная. Но об этом лучше, наверное, Михаил расскажет, как любитель считать деньги фильмов.
Да, люблю считать деньги в бюджете. При бюджете, реально, это был смешной бюджет, 15 тысяч долларов, он собрал почти 200 миллионов.
Даже не знаю, с чем сравнить. Наверняка, если есть какой-нибудь топ, то там в пятерке.
Мне кажется, даже «Мстители», которые
он
сейчас...
Он окупился в 13 тысяч раз. Я хочу сказать, что я делал 4 подхода к этому фильму, посмотреть его так и не смог.
Страшно. Мне кажется,
что... И страшно, и, если честно, очень дешево.
Чтобы собрать больше, нужно снимать просто еще дешевле. Что, насколько это реально?
Было снято 5 фильмов, причем по динамике рейтинг становился все ниже и ниже. У 5-го фильма рейтинг 4,7, давно я такого рейтинга не видел. Но на 22-й год запланирована 6-я часть.
Ну, видимо, еще окупается.
Как раз вот про пандемию снимут.
На старых дрожжах снимают. Сколько заработали, сейчас все потратят на съемки более дешевых фильмов в плане качества и цены.
Да. Идем далее. Один из моих самых любимых фильмов. На мой взгляд, это был настоящий прорыв в жанре ужасов. В 2018 году этот фильм получил 3 номинации на «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и победил в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Я говорю о фильме Джордана Пила «Прочь». Обожаю это кино. Сразу, чтобы еще добавить вес фильму, скажу, что при, опять-таки, небольшом бюджете, не настолько маленьком, как в предыдущем фильме, 4,5 миллиона долларов, но все же, он собрал в мире 255 миллионов. В первую очередь, такой успех связан, на мой взгляд, с актуальностью поднятого вопроса в нем. Итак, в главных ролях номинант на «Оскар» Даниэл Калуя и Элисон Уильямс. Открывающая сцена у фильма, как и в предыдущем фильме, о котором я говорил, сразу в лоб. Темнокожий парень прогуливается ночью по улице, мимо проезжает машина, останавливается, и водитель забирает парня в багажник. Видимо, тот забрел в какой-то белый район, не знаю. Но тут все по голливудским канонам, кто умирает первый, мы все знаем. Затем нас знакомят с главным героем. Это также темнокожий парень, у него белая девушка, и они собираются в поездку. Пара едет знакомиться в дом к родителям девушки, которые не знают о том, что ее избранник не белый, и это его пугает. Дальше спойлерить не буду, смотрите сами. Фильм хорош, хоть и эксплуатирует тему расизма. Любителям жанра очень советую, хотя кино довольно популярное, наверняка многие его видели. Тем не менее, те, кто впервые слышит о нем, у вас есть возможность прекрасно провести 2 часа перед хорошим фильмом.
На удивление, снимала США и Япония почему-то. Но японцы вообще умеют и любят снимать ужасы. «Оскар», как уже говорил Герман, за лучший сценарий 2018 года. Рейтинг, в принципе, не очень большой, 7,1. Но, как его анонсировали, это тонкий фильм ужасов о ксенофобии. Я поговорю опять немножко о ретро. 1999 год. Фильм получил «Оскар» за лучшие декорации, был номинирован за лучшую операторскую работу и лучшие костюмы. Опять же, там снимается Джонни Депп, которого мы упоминали в начале. «Сонная лощина» практически 8, что бывает редко для таких фильмов. Потрясающие визуальные эффекты. Конечно, при бюджете в 100 миллионов, там понятно, что это было отработано на все 100, каламбур. Фильм собрал всего лишь 206 миллионов. То есть, конечно, он собрал весь бюджет, но при этом, наверное, не окупился, как бы хотелось создателям. Красивая сказка, которая... Можно интерпретировать, что это и о вампирах, и о демонах, и о там, всем-всем-всем, что можно было придумать о любой нечисти. Очень красиво, очень стильно. И этот фильм, конечно, в тогдашнее время произвел огромный фурор в кинотеатрах, в том числе и в России. Его посмотрели, наверное, от мала до велика. Категория, конечно, 16+, но я бы поставил 18, потому что есть сцены жестокости. Хотя, наверное, на сегодняшний день это уже не так страшно все смотрится. Это 18-19 век, небольшая деревенька, в которой всякие происходят мистические вещи, опять же, подогреваемые суевериями людей. И если хотите провести время приятно, в хорошей компании, опять же, Джонни Депп, Кристина Ричи, то это, конечно, лента для вас. «Сонная лощина», 1999 год.
Обзоры новинок и старое доброе ретро. Все это в программе «Видеосалон».
И вновь приветствуем всех радио- и кинолюбителей. По-прежнему в студии Никита Тимошенко,
Михаил Дюков
и Герман Генш.
Продолжаем обзор фильмов ужасов. Третий фильм, о котором я расскажу вам сегодня, называется «Война миров Z». 2013 год, в главных ролях Брэд Питт. Хотя лично для меня было немного странно, удивительно, но все же приятно видеть его в такой картине. Хотя, впрочем, почему бы такому красавчику не быть спасителем человечества от зомби-вируса? Да-да, именно про зомби эта картина, на что, быть может, намекает буква Z в названии. По сюжету, в начале фильма в новостях говорят о неизвестном вирусе, который охватил западное побережье США. После полиция сообщает о странных нападениях на людей. Естественно, все это взаимосвязано, хотя поначалу непонятно как. Нападений становится постепенно все больше, жертв все больше, вскоре весь мир буквально накрывает волна зомби, и это даже не образное сравнение, буквально накрывает. Такого количества зомбаков я еще не видел ни в одном фильме. Неудивительно, что «Война миров Z» является самым крупнобюджетным фильмом про зомби, причем как по стоимости съемок, так и по выручке от проката. Но об этом, думаю, чуть попозже. Пока отмечу вот что. Мне этот фильм, когда я его смотрел, запомнился именно массовостью и атмосферой, соответственно. Наверное, за счет такой массовости она и создавалась. Реально было такое ощущение, что пострадал весь мир, что угроза буквально везде. В какой-то момент во время просмотра даже начинаешь подозревать, что пока ты сидишь перед экраном, соседи в твоем доме уже один за одним превратились в зомбаков и уже идут за тобой, потому что остался только ты один перед экраном. Жуткая жуть. Как по мне, убедительно получилось у авторов передать через картину это ощущение паники и отчаяния, буквально заразить ими, как все человечество в кино заражается зомби-вирусом. Что бы я хотел отметить, рассказывая об этом фильме еще? Во-первых, это его название. В оригинале World War Z. Очевиден намек на название мировых войн, первый и второй, реальных имеется в виду, а не кинематографических. Ну а буква Z, как последняя буква английского алфавита, возможно, намекает на то, что это последняя финальная война на Земле. Ну или на то, что Z — это зомби. Тут интерпретаций две, и обе они, по сути, несколько теряются в русскоязычной версии названия картины. А картина, кстати, осталась одной единственной, хотя история задумывалась как трилогия, что-то, видимо, не вышло, хотя на слабые заработки фильм явно не мог пожаловаться. Но почему-то не задалось. А так что, может быть, все-таки Z — это действительно последняя война, а не зомби. Еще момент. По фильму вышла одноименная мобильная игра, а затем и компьютерная, так что какое-никакое, но продолжение он все-таки получил. Оценка на Кинопоиске 7 ровно, и американская премия «Сатурн» в номинации «Лучший триллер». Думаю, есть резон посмотреть, особенно в нашей сложившейся ситуации, в пандемию, особенно актуально и страшно такое увидеть, хотя, с другой стороны, будет повод задуматься, что у нас не так все страшно и плохо.
Немножко забавно расскажу. При бюджете в 190 миллионов он собрал 540, то есть 3 кассы он собрал, это неплохо. В фильме снялся Константин Хабенский. Он был снят, благополучно вырезан, и его имя осталось только в титрах. И еще главный герой летит из Иерусалима в Америку на самолете компании «Беларусь Авиавейс», который в реальности не существует. Ну, пропиарили белорусские авиалинии по-любому.
Да, из интересного еще. Я думал, что продолжение все-таки будет, потому что в один момент анонсировали, что Финчер будет снимать вторую часть. И я этого очень ждал. Но, к сожалению, что-то не получилось у них. Так, я напоследок оставил самую жесть. Фильм, с показов которого люди уходили из зала, даже с показов в Каннах уходили зрители. Многие после просмотра говорили, что такое вообще нельзя снимать, и это не кино, а сплошной ужас. Фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Очень провокационный и жестокий фильм, сразу предупреждаю, поэтому пройдусь по нему кратко. Это история искусного серийного убийцы, роль которого исполнил Мэтт Дилан. То, что делает его герой в фильме, не может понравиться нормальному человеку, но зачем тогда смотреть этот фильм, возникает вопрос. Суть в том, что это не массовое кино, плюс Ларс фон Триер всю жизнь снимает довольно провокационные фильмы, и в этой ситуации ты, скажем, либо принимаешь его правила игры и смотришь с осознанием того, что это фильм Триера, и тут может случиться что угодно, либо ты не принимаешь их и, соответственно, не смотришь фильм. Можно сказать, что такое кино проверяет зрителя на прочность. Кино состоит из 5 частей, из 5 моментов убийств, и в конце ленты зрителю показывают, для чего же все это происходило в фильме, для чего все эти убийства и бессмысленная жестокость. Подытожу так. Я могу посоветовать этот фильм только зрителю, который готов к жестокости, привык к этому на экране или находится, возможно, в поиске психологической встряски.
Я делал 2 подхода к фильму и, в общем, не смог.
Ну вот.
Меня утомило, во-первых, если я не ошибаюсь, этот фильм, там очень много документальных кадров вначале идет.
Да, вставок там достаточно.
Да, и меня это утомило, и я, в общем, решил не тратить свое время.
Ну, 3 часа он идет, да, к тому же еще.
Вот, к тому же, что вообще предполагал, что это будет 8-эпизодный мини-сериал, а потом было склеено 3 часа. Поэтому, наверное, слишком много было потеряно, и фильм потерял свою прелесть. Хотя, конечно, игра актера поражает и восхищает. Вот. Я закончу старой доброй классикой тоже, которой вот на удивление посмотрел, оказалось, что уже прошло почти 20 лет. Это очень красивый французский такой ужас, боевик, драма, приключения, триллер, все, что хотите. Тут полный набор. Это фильм 2001 года «Братство Волка». Опять же, это 18 век, Франция, в поместье появляется некое животное, которое убивает местных жителей, и из Парижа присылают инспектора, который должен разобраться с этой историей. Судя по всему, нечто подобное все-таки существовало, потому что эта история потом перекочевала во многие сериалы и во многие фильмы про Людовика XV, поэтому где тут правда, где ложь, разделить нельзя. Скорее всего, что это еще связано с какими-то революционными событиями. Возможно, что вот это было все замаскировано под желание навести ужас, чтобы люди не ходили в лес и не нашли нечто, то, чего не нужно было видеть. Рейтинг 7,4 при бюджете. Он снимался на франки, тогдашние 29 миллионов франков. Собрал он в мире 71 миллион долларов. То есть это примерно, я думаю, что 5 или 6 бюджетов, потому что франк, он, по-моему, в тогдашнем был раза в 3 дешевле доллара, поэтому он, конечно, большой успех. Только в США его посмотрело 2 миллиона человек, то есть для французского фильма в США это большой успех. Идет он 2 с лишним часа, но смотрится, в принципе, на одном дыхании. А с вами сегодня был Михаил Дюков,
Никита Тимошенко
и Герман Генш.
Хороших вам выходных.
Программа «Видеосалон» о хорошем кино и не только. –